Рита Митрофанова на маяке. Радиокомпания «Маяк» и кинокритик Антон Долин представляют «Великая сотня 20 века».
Здравствуйте, дорогие друзья! Вот такой у нас хороший неформальный смех. Сразу слышно, что будем говорить о чем-то комедийном. Мне так показалось. Антон Долин и Стас Тыркин, известные кинокритики, в гостях на «Маяке».
Да, всем привет! Сегодня нашего друга и коллегу Стаса Тыркина из «Комсомольской правды» мы привлекли к беседе о Вуди Аллене. Человек, без которого, конечно, 100 фильмов никогда не будут полны. И на самом деле я совершенно не хочу...
Хорошо, что ты это понимаешь.
Да, хотя это было бы в духе Вуди Аллена, но я не хочу, тем не менее, в духе Аллена заниматься весь эфир самопсихоанализом и разбираться, почему. Но дело в том, что у меня, как у зрителя, ну и получается, что теперь уж как у критика тоже, с Вуди Алленом конкретные проблемы. Я вообще не въезжаю в его юмор, мне его фильмы абсолютно не кажутся смешными, за редким исключением. И чем это гениально, я понять могу с большим трудом. Я даже совсем недавно, пару дней назад, в одной из социальных сетей в интернете, где у меня много разных типа друзей и товарищей, псевдо-друзей, задал вопрос...
Виртуальных друзей.
Да, виртуальных друзей. Задал вопрос, чем хорош Вуди Аллен, потому что я знаю, что в приличных обществах принято любить Вуди Аллена.
Ну да.
И вот думаю, за что? Они начали мне объяснять, за что. Я надеюсь, в течение этого эфира...
Что там было вкратце?
Сейчас я все расскажу. Да. Вкратце,
мне просто интересно,
много как
поклоннику.
Стас поклонник, поэтому я его позвал, чтобы говорить об этом.
Я посередине точно, потому что я всю жизнь не понимала этот юмор, а потом я посмотрел «Матчпоинт», и мне что-то в этой чернухе показалось интересным.
Если это чернуха тебе. Это очень нетрадиционный Вуди Аллен. Даже поклонники Вуди Аллена и поклонники фильма «Матчпоинт» скажут, что это нетипичный.
Я не согласен с этим.
Хорошо.
У нас другой фильм.
Ну ладно, хорошо. У нас фильм, который называется «Энни Холл», 77-го года рождения.
Да, на самом деле я попытаюсь объяснить, почему выбрал этот фильм. Стас может, опять же, опровергнуть или подтвердить правильность своего выбора.
Опровергать, если 4 Оскара.
Оскар не всегда доказательство.
Но это фильм, благодаря которому Вуди Аллен стал тем, кем он стал, и может теперь свободно снимать все, что он хочет, именно в связи с этим огромным успехом.
Как я понимаю, хотя тогда я не следил еще за кинопроцессом так пристально.
Это было сложно. Да. Ты еще едва был рожден.
У меня был год.
Значит,
тогда... В 77-м году это был первый фильм, как я понимаю, после которого Вуди Аллена все практически, ну, кто следил за кино, стали принимать всерьез. То есть до этого он был очень смешной комик, многим он казался смешным, другие говорили, это не смешно, но серьезным кинематографистом его все-таки считали только такие эксцентричные некоторые критики.
Просто никто не считал.
Элайза Минелли.
Первый фильм у Вуди Аллена таким, как мы его знаем. Потому что до этого он, правда, был комиком, предыдущий его фильм назывался «Любовь и смерть». Это была пародия на темы Льва Толстого, он играл там Пьера Безухова.
Можете себе представить?
В очках.
В очках. Все-таки фильм, все,
ну,
что
и Пьер Безухов тут тоже в очках.
Все, что вы хотели знать о сексе, спросить, все-таки у него были хорошие рецензии, то есть говорили...
Нет, но я говорю, что это был комедийный скетч, «Бананы» и так далее.
Да. В общем, короче, наступил Энни Холл, все всерьез задумались о том, кто же такой, что такое Вуди Аллен. Сам он, как он говорил неоднократно потом, себя заново увидел вот режиссером и автором после фильма «Энни Холл». За ним последовали другие картины, снятые в этом же духе. Если этот дух мы попытаемся сегодня за этот эфир определить, будет очень хорошо. Вот, сейчас знаменитый фильм «Манхэттен», который почти сразу за ним последовал. Много-много других картин, таких нью-йоркских его картин.
И, по-моему, на данный момент каждый год он стабильно выпускает фильм.
Бывает, что вообще чаще.
А ты по два, да?
Да.
Одному,
а ты по два. Значит, давай, 4 Оскара мы сказали, я просто скажу, какие. Самые основные Оскары за лучший фильм года, лучшая режиссура, лучший сценарий. Сценарий, кстати говоря, он тут написал вместе с Маршалом Брикманом, человеком, который несколько сценариев был соавтором с Вуди Алленом.
«Пуля над Брайдвеем». Допустим, прекрасный тоже фильм.
Да, и Дайана Китон, актриса и бывшая возлюбленная Вуди Аллена, его муза, можно сказать, одна из многих, получила
не
Оскар.
Не таких уже многих.
Ну, сравнительно многих.
Первая муза, скажем.
Первая знаменитая муза.
Ты не знаешь мужей Барбары Стрейзман? Там список на 4 листах А4.
Ну, Вуди Аллен тоже.
Вуди все попроще.
Попроще, но список не маленький. В общем, короче говоря, Дайана Китон в главной роли, в роли Энни Холл, собственно говоря, в заглавной роли, вот, получила приз за лучшую женскую роль. И дело, как я уже сказал, конечно, не в Оскарах, а в том, что...
Обратили внимание на него.
Признание, да, апогеем его, наверное, стало уже совсем недавно вручение Вуди Аллену «Пальмы-пальм», самой высшей награды Каннского фестиваля, которая там вообще бывает.
Который до нее имел только его кумир Ингмар Бергман. Одному есть, Бергману всего в истории.
Да, сначала Бергману, а теперь, соответственно, Вуди Аллену. И поскольку Вуди Аллен, в частности, фильм «Энни Холл», все время признавался в любви к Бергману, и его называют таким американским антиподом и в то же время последователем Бергмана, об этом мы тоже поговорим. Поэтому, конечно, это совпадение не совпадение, а закономерность.
Ну что ж, мы вернемся к вам... Через несколько мгновений Стас Тыркин, Антон Долин и Рита Митрофанова.
Великая сотня 20 века.
В эфире «Маяка», проект Антона Долина, 100 фильмов, которые необходимо посмотреть. И сегодня мы общаемся с кинокритиком Стасом Тыркиным и обсуждаем фильм «Энни Холл» режиссера Вуди Аллена.
На самом деле, как сказал Роджер Иберт, знаменитый американский критик, практически у всех, кто любит Вуди Аллена, «Энни Холл» — это любимый фильм Вуди Аллена. Но на самом деле я не могу такой же статистики подвести по своим знакомым, любящим Вуди Аллена. Очень разнообразные взгляды. И...
Ну, штук 10, например. Его любимый фильм.
Ну, и у Аллена вообще, мне кажется, нету вот таких безусловных каких-то шедевров.
Нет,
вот
одного общепризнанные, фильма. Да, подождите. Общепризнанные два шедевра — это «Энни Холл» и «Манхэттен». Ну, я бы еще сюда несколько фильмов добавил, но это позже.
Ну, хорошо, давай ты попытаешься, как поклонник Вуди Аллена, сформулировать, почему, кроме того, что начался классический Вуди Аллен, вот которого мы знаем, с «Энни Холл», что в этом фильме такого особенного, что даже и 10 лет спустя, и 20, когда он продолжал активно работать, оставлял этот фильм на верхушке списка приоритетов?
Я не знаю, ну вот как у каждого режиссера есть какая-то торговая марка. Ну там, я не знаю, у Ван Гога это «Подсолнухи», точка, правда же? Ну,
он не режиссер.
Художника, я сказал. Вот, то есть это даже иногда не связано с качеством как бы работы, просто это уже настолько мифологизировано, особенно в Америке, с этим ничего не сделаешь. Я думаю, что это произошло по абсолютно каким-то правильным причинам.
И 77-й год, надо напомнить.
Потому что в этом фильме он впервые адекватен сам себе, он выразил вот то, что он потом на протяжении 30 последующих лет выражает, он выразил это с наибольшей самоотдачей, что ли, с наибольшей искренностью, ну, как первый раз, да, первое.
Давай,
все первое всегда лучше.
Давай перечислим что? Давайте подсолнухи перечислим, которые тут появились. Ну, вот начало фильма, да, является этот герой.
Да.
Ну, во-первых, прежде всего, автобиографичный герой, хотя сам он периодически начинал ругаться и говорить, что вовсе это не автобиография. Элви Сингер, комик, живущий в Нью-Йорке и не способный жить в другом городе. Разумеется, еврей, разумеется, полный разных фрустраций, в том числе восходящих к его детству, и связан с сексуальной жизнью также. Это сам Вуди Аллен, сам он его играет. И начинается вот с этого нарциссического плана. Мы видим фронтально, видим Вуди Аллена, он же этот самый Элви, который разговаривает с нами, разговаривает со зрителями.
Смотрит в камеру.
На протяжении всего фильма он смотрит на зрителей и к нему обращается, на самом деле.
Скажи мне теперь, извини, в сторону. В скольких фильмов это теперь этот прием задействован?
Ну, конечно же, в очень многих.
Но мы совсем недавно... Но впервые у Годара, помнишь?
Мы совсем недавно обсуждали, совершенно верно, 59-й год, «На последнем дыхании», и там Бельмондо смотрит в камеру, обращается к зрителям. Если вам не нравится...
Беседа с психотерапевтом — совершенно другая история.
Нет, я согласен. Безусловно, давай не будем...
Психотерапия, как и исключительно американский, как мы знаем, феномен с помешанностью абсолютно. Это одна из главных тем, собственно, Вуди Аллена. И... корни, опять-таки, в Бергмане, только Бергман это делал другими средствами. Это просто очищает, делает это очень просто, очень лобово и очень эффективно.
Но он же подстраховался в начале самого фильма, когда он говорит, что я не хотел бы быть членом клуба, в который я и вхожу.
Но на самом деле, мне кажется, это одна из главных черт Вуди Аллена, которая мне кажется непривлекательным. Это его нарциссизм, переходящий в кокетство. То, что он постоянно шутит насчет того, какой он... Не он, а его герой, конечно. Давайте все-таки пытаться их разделять. Какие они несчастные, жалкие, маленькие, не нравятся, не могут нравиться женщинам, а в фильме они всегда нравятся женщинам. Вот, и все, включая зрителя, зритель первый в этом огромной толпе, бегут на встречу и говорят, ну что ты, ты классный, смешной, мы тебя любим, ты обаятельный.
Ты не видишь в этом иронии глубочайшей?
Но мы начинаем опять ругаться. За
не, мы не ругаемся абсолютно. Это, во-первых, здесь нужно видеть иронию. Я считаю, юмора очень большой. Во-вторых, каждый художник черпает откуда может. Не стоит упрекать режиссера в нарциссизме только потому, что он черпает из себя исключительно.
И он не очень красиво выглядит.
Но как выглядит, так выглядит. И он абсолютно не считает себя красавцем. Я не вижу никакого нарциссизма в том, что... А то, что ему по ходу всей его карьеры, значит, виртуально отдаются самые красивые женщины экрана от Дайан... И не виртуально, кстати. От Дайан Китона, потом Мия Фэрроу до, не знаю, Шарлиз Терон, я имею в виду, уже на экране там...
Скарлетт
кого Йоханссон. Угодно. Скарлетт, там, Наоми Уоттс вот в последней картине там и так далее. То это означает исключительно то, что женщины не только за красоту ценят.
Победа ума над чувствами. Но на самом деле, я вот что хочу сказать. Когда ты впервые подступаешься к этому фильму и начинаешь его смотреть, естественно, на русском языке, да, шутки переведены, ну, более-менее нормально. Но я сразу почувствовала вот что. На один кубический миллиметр фильма 13 тысяч шуток. Это просто невозможно воспринять.
Не только шуток, но они не затыкаются уже ни на секунду.
Знаете что?
В том-то и дело, это скажу, too much, на мой взгляд.
Идеален, это первое, это чистейшая прелесть и чистейший образец для меня. Второй пункт, это изящная словесность. Как в литературном смысле, поскольку он, кроме всего, еще писатель, у него книги есть, в том числе и на русский, переведенные. Так и в кинематографии, на мой взгляд, это изящная словесность. Вот это форма коротких рассказов, это которые нужно просто понять и не требовать от короткого рассказа, от short story, каких-то, вот то, чего любит Антуан, эпических каких-то романных форм, глубоких взглядов там на окружающую нас действительность, какой-то страшной философии там, и так далее. Все это есть, но это растворено в форме короткого рассказа.
А я хочу сказать, прежде чем мы снова прервемся, то, что на самом деле Вуди Аллен еще и лауреат в том же самом 77-м году или в 78-м лауреат одной из престижнейших премий американских, премии О. Генри за короткую новеллу, опубликованную в Нью-Йоркере тогда же, в конце 70-х. Соответственно, получается, что свою первую серьезную литературную награду, это литературное признание, он получил тогда же,
Йоркер, когда, культовый журнал,
тогда же, когда в кино его начали признавать после фильма «Энни Холм».
Мы к вам вернемся.
Рита Митрофанова на «Маяке».
Мы вновь в студии «Маяка». Кстати, мы не выходили, мы так отвлеклись ненадолго. Стас Тыркин, Антон Долин, Рита Митрофанова и, конечно, Вуди Аллен, не лишний, четвертый.
Да уж не лишний, скорее.
Давайте начнем с шуток, пока я вспомню. Ее умственное развитие заставляло кровь стынуть в жилах, но физическое совершенство заставляло опять закипать. Ну вот скажите, это прелестно совершенно. Мне и просто... такими шутками пестрит Вуди Аллен.
Нет, юмор вещь очень субъективная.
Вчера я включаю случайно Первый канал, показывают Познера.
Мы
который обсуждает, Познер обсуждает с Джигарханяном. И приводит абсолютно, я это самое, из Вуди Аллена.
Как будто он придумал.
Одна из тем постоянных Вуди Аллена — смерть. И они разговаривают как два пожилых человека о смерти, и Познер цитирует Вуди Аллена, что смерти я и не боюсь, но хотел бы ее пропустить, как бы быть, как сказать, быть в отсутствии.
Не знаю, мне кажется, что тот нью-йоркский юмор, который как бы апогеем, воплощением живым которого был, есть и будет, наверное, всегда Вуди Аллен, это некая новая, на новом витке разновидность английского юмора, суть которого в том, что ты можешь оценить остроумие, но проще оценить остроумие, чем рассмеяться. Я, например, очень редко могу, ну, лично я за себя только говорю, смотря это на экране, слушая это с экрана, рассмеяться. Я смотрю и думаю совершенно серьезным лицом. Смешно, да, это остроумно.
Да, да.
Вот это умно тоже. Но мне кажется, что основная функция комедии, хотя, конечно, не будем здесь в этих шорах оставаться, комедии бывают разными, все-таки это смешит людей. Мне кажется, что фильмы Вуди Аллена, они не очень созданы для этой цели, за исключением нескольких его картин таких бурлескных, но в основном это ранние фильма. И мне кажется, что достижение его в фильме «Энни Холл», в частности, в том, что он понял, его юмор не на всех, не всегда работает, а вот юмор в сочетании с чем-то еще, например, вот с его невротической натурой, с которой очень многие могут себя идентифицировать, с его переживанием по поводу самого себя, с его комплексами неполноценности. Все эти вещи совсем не такие уж бодрые и не всегда смешные, хотя он старается всегда их делать смешными, они и порождают вот тот полужанр особенной вудиалиновской комедии, которую, наверное, сымитировать и повторить никто после него толком не смог.
А вот заметь, вот такая история, что вот все мы уже с тобой неоднократно говорим о том, что он повторяется, и он не скрывает, так же, как любой раскачек истории, как бы У него есть свой круг тем, свой паноптикум персонажей там, и так далее, и все это...
А главное, но своя вот, маска, свой персонаж.
Своя маска, свой город. Он абсолютно стал поп-иконой, такой же, как я уверен, просто 20 века, как Майкл Джексон, ничуть не меньше, просто для другой аудитории. Поэтому, когда мне, допустим, говорят его агенты, что он ездит только в private jet, летает только собственным самолетом и так далее, я абсолютно этому не удивляюсь. Попробовал бы, вот я, мы где-то сидели в кафе в Каннах, я думаю, вот сейчас бы прошел бы его идеально здесь, да его бы разорвали, точно так же, как, не знаю, Мадонну, Джексона.
Разорвали, да.
Кого угодно, Чарли Чаплина. Я считаю так.
Нет, я бы бросилась на Гая Ричи. Не, у меня ну, другие приоритеты.
99% людей, сидящих в кафе, не узнали бы его никогда.
Я другое хочу сказать. Ты произнес ключевое слово «остроумие». Понимаешь? И
остроумие. Нет, но я согласна с Долиным.
А, на вот что я хотел сказать. Одну секунду.
Давай.
Мы говорим, что он исписался, что он одно и то. Но стоит кому-нибудь снять фильм под явным влиянием Вуди Аллена, допустим, Жюли Дель Пи сняла фильм «Два дня в Париже». Ну, абсолютно. А один в один, как это объявляется каким-то глотком свежего воздуха. Это становится таким фестивальным, таким микро-бестселлером. Понимаешь, все бегут это смотреть. Это абсолютно идеально. Я даже больше скажу, что можешь со мной спорить сколько угодно, но я считаю, что в совершенно блестящем фильме последнем «Киара Стайми» с Жюльет Бинош есть абсолютное влияние Вуди Аллена.
Ну, ладно, я считаю, что есть влияние Вуди Аллена во всех фильмах, где люди ходят и говорят, то тогда 95% фильмов, снятых, в этом случае, в так называемом фестивальном кинематографе, это все фильмы Вуди Аллена, и сделанные под него.
Отношения мужчины и женщины,
ну, были другие
сексуальные фрустрации, выезд за границу, мы должны сказать, что в последнее время Вуди Аллен ушел.
Да, Вуди Аллен, кстати, между прочим, никогда наедине с женщиной не бывает, между ними всегда стоит какой-нибудь психоаналитик или еще какая-нибудь хрень.
Посмотрите замечательный фильм «Мужья и жены», снятый гениальным оператором итальянским Карло Ди Пальма, снятым за лет 10 до всякой догмы, снятый абсолютно репортажно, снятый абсолютно болтающейся камерой, так что, ну, просто создается. Там всего 4 человека, 2 пары. Вуди и Фэррелл, это их последняя работа перед тем, как они расплевались. И Сидни Поллок, другой знаменитый режиссер, и Джуди Дэвис. Изумительная картина. Абсолютно не смешная, кстати говоря. Вы забываете, когда вы говорите, что матч-поинт не характерен для него, он постоянно снимает, сейчас в меньшей степени, поэтому матч-поинт...
Не постоянно, а периодически.
Периодически снимает картины абсолютно не смешные.
Да, я думаю, что сейчас нам придется опять прерваться, но прежде чем это сделаем, надо вернуться к какому-то маленькому каталогу тех открытий, которые он сделал впервые, ну, в самом случае, впервые они были прославлены именно в фильме «Энни Холл». Начали с этого персонажа, и вот тут я скажу тебе о первой вещи, которую чаще всего писали люди, которым задал вопрос, что хорошего в Вуди Аллене, да, многие из них, большинство из них отвечало. В нем хорошее то, что он похож на меня, или я похож на него. Mm-hmm. То есть это очень частотная, часто встречающаяся идентификация зрителя любого пола, мужского и женского, с этим, казалось бы, очень специфическим человечком. Это интересный довольно феномен, который...
Мне это вообще не показать.
Который ты нам объяснишь.
Я же
после небольшой паузы.
Я с этим не согласен.
Окей.
Великая сотня 20 века.
Вернулись в студию «Маяка». Антон Долин представляет лучшую сотню фильмов. И в гостях Стас Тыркин, кинокритик и любитель Вуди Аллена.
Но у нас фильм «Энни Холл» Вуди Аллена. Все-таки, вот как вы думаете, друзья, по мотивам фильма «Энни Холл»? Все-таки важного фильма Вуди Аллена, с которого многое там началось. А с чем связано? Для меня это не очень понятный феномен, честно скажу. А я, когда смотрю на Вуди Аллена, я вижу в нем Вуди Аллена. Это очень специфическая маска. Такая же специфическая, как маски комедии «Дель Арте». Там вот был Арлекин, всегда у него был длинный нос. Всегда у него был специфический колпак. Нет, грустно были у другого.
Что в этом плохого?
Так, нет, я не говорю, что это плохо. Я говорю, что меня удивляет, что когда такая специфическая маска, такое количество людей...
Так он и не играет Нельсона Манделу никогда. Не играл.
Такое количество людей выходит из зала, смахивая слезу и говоря, это все про меня. Что?
Ну, мне такой подход не свойственен, например.
Ты намного симпатичнее, чем Вуди Аллен.
Ну, спасибо большое. Я надеюсь на это. Но, нет, мне просто это, ну, прекрасно, если люди твои виртуальные товарищи себя идентифицируют, чудно. Я смотрю тоже на это, вот как и Рита, только я абсолютно не вижу в этом ничего плохого. Отстраненно. Я себя с этим не идентифицирую, но я обожаю игру ума, и для меня это гораздо выше и интереснее, чем грубое ржание конское, которое можно услышать на других кинокомедиях, против которых я опять-таки ничего не имею.
Так, давайте тогда к следующему пункту. То, что тоже очень интересно в этом фильме, это приемы, которые можно назвать брехтовскими, то, что называется в английском киноведении там, разрушение четвертой стены. Говоря проще, это обращение героя или же автора к зрителям.
Ага.
Когда зритель становится не просто наблюдающим, потому что идентификация происходит не просто потому, что ты себя узнаешь в какой-то истории, а потому что говорят, с тобой ведь тоже такое было. Вот со мной случилась такая история, сейчас я тебе ее покажу, расскажу. И возникает некий заговор между зрителем и автором.
Да, идентификация происходит.
В Вуди Алленом это всегда этот заговор есть, даже когда он не обращается
на к зрителю. На почве не идентификации. Даже с идеальным, а на почве этих историй, которые он рассказывает, это какая-то любовная бесконечная чехарда. Он рассказывает про то, как один жил с одной, потом жил с третьей, а потом снова вернулся ко второй, а третья его бросила. Ну, то есть люди, мне кажется, идентифицируют с этой стороны своей жизни. Потому что его не интересует на самом деле ничего, кроме этого.
А давайте обсудим конкретно вот какую-нибудь сцену из этого фильма. Вот, например, сцена, когда они стоят в кинотеатре в очереди. Ой, какой-то умник сзади.
Это прелестно. Это одна из лучших сцен вообще всего Вуди Аллена.
Вот. И когда какого-то он еще одного критика обсуждал, тот дядька за спиной Вуди Аллена, и он его, он его взял и вывел. Вот что это такое?
Абсолютно в стиле вашего Монти Пайтона всего этого нет, разве?
Да, в общем-то, да.
Ну вот.
Нет, я хотел другой момент.
Это абсурдизм, это английский абсурд, если мы уже говорим об истоках. Да. Об истоках этого всего.
Я хотел в свете этой сцены совершенно другую вещь сказать, как мне кажется, более тонкой и более важной. Вуди Аллен вообще-то, конечно, любимец интеллектуалов или тех, кто считает себя интеллектуалами, часто таковыми совершенно не являясь. Но интересно вот что. То, что он очень часто в своих фильмах откровенно наезжает на интеллектуалов, над ними издевается, не только над собой. Вот эта сцена в очереди очень интересная. Почему у него вызывает раздражение человек, стоящий за ним в очереди?
Потому что он умничает.
Потому что тот начинает своей спутнице, девушке, с которой он стоит в очереди, запаривать какие-то невероятные истории про творчество Феллини. Надо сказать, что Вуди Аллен поклонник Феллини, точно так же, как и Бергман, он обожает Феллини. Но герой его, вот этот комик Элви, он стоит с этой девушкой, с Энни Холл, и он весь просто закипает, потому что ему омерзительно, что люди, которые на самом деле хотят только, ну, мужик, наверное, хочет эту девушку отвезти в угол.
Склонить к сожительству.
Да, сделать с ней, ну, хотя бы временному, кратковременному сложительству. Вот, все, что его интересует. А он...
Мозги пудрят,
совершенно верно.
Что это незнакомая история? Сколько раз мы слышим за спиной мнение человека, который высказывает совершенно неподобающим образом о предмете нашего с тобой вдохновения?
Нет, безусловно, но дело не в этом. Там он не потому наезжает, что это предмет его вдохновения, а потому что он показывает и хочет показать в этом фильме в частности, что хоть он комик, он про творческие проблемы вообще ни слова нет в этом фильме. Он комик, выходит на сцену, все ненормально. Но интересует его только секс, отношения с женщинами, где у него не все в порядке. Его семейные домашние фрустрации, мама с папой, поскольку папа его рулил аттракционом в
машинке.
Парке развлечений, вот этим машинкам.
В магнитном поле.
Вот, а под огромными американскими горками располагался их дом, и все время он по ночами спать не мог, отсюда весь его невротизм. То есть домашняя фрустрация, как у каждого из нас. Есть сексуальные проблемы, как у каждого из нас. А вся интеллектуальная шелуха сверх этого... Это действительно шелуха, это какая-то идиотская оболочка, над которой он потешается вовсю, в частности, заставляет своего героя, еврея и человека с абсолютным комплексом мишени антисемита, все время говорить на эту тему, ходить на фильмы про Холокост, трехчасовые, черно-белые, совершенно несмотрибельные, по несколько раз их...
А бородатый друг, которого все время называют Максом.
Да, бородатый друг называет его Максом, что тоже, конечно, очень симпатично. Вот, я хочу сказать, что на самом деле, мне кажется, что интеллектуалам ужасно импонирует то, что интеллектуал, безусловно, Вуди Аллен, над этим интеллектуализмом постоянно стебется.
Конечно.
Практически в каждом своем фильме, конечно. Но Энни Холл классический пример.
Но я, если хочу запутать кому-нибудь мозги, тоже говорю, что моя любимая книга – «Диалоги с Бродским».
Да? Люди не шарахают?
Давайте нет. Повернем еще в другую сторону. Смотри, Сигурни Уивер, Джефф Голдблум, Кристофер Уокен, Шелли Дювал.
Пойди найди их там все.
Нет, это небольшие роли, но я хочу сказать о том, что если мы... Это те, кто играет в фильме Энни Холл, для тех, кто не понял. Угу. Это артисты, которые были тогда никем, а сейчас стали, можно сказать, всем. И даже некоторые играют в фильме «Аватар».
Ну, две супер-поп-звезды там появились между тем. Да. Там появился на крошечную секундочку Трумен Капоте в роли самого себя. И появился и сыграл важную роль, в роль нового бойфренда Энни Холл, Пол Саймон, половинка дуэта Саймона Гарфанкл, знаменитый.
То есть, если певец. Такие люди снимались у него аж 30 лет назад, то что происходит сейчас?
Трумен Капоте я не помню, это в какой сцене?
Ну, там на одной из вечеринок, по-моему.
А, да? Надо глянуть.
Послушайте, я хочу сказать, что Вуди Аллен, кроме всего прочего, это гений кастинга. Фильмы как режиссера он снимает просто как бы за письменным столом, и потом, утверждая на роли лучших актеров современности, стопроцентно попадая в точку, которые потом ему так или иначе играют все. Чуть ли не сами, но при этом получается так, что играют едва ли не лучшие свои роли. Вспомни хотя бы Скарлетт Йоханссон.
Но он сам плохо играет.
Это уже второй момент. Который лучше, чем у Вуди Аллена, нигде не играл. Я в этом глубоко уверен.
Пожалуй,
назовите
да.
мне какую-нибудь роль Скарлетт, которая была.
Она еще молодая, у нее все впереди.
Ну, уже и не такая молодая.
Так, хорошо.
В общем,
зачем
Вуди Аллен
он все время снимает сам себя?
Уже далеко не все время.
Но раньше очень часто он
Раньше очень часто, потому что он был молод и прекрасен. Играл лучше. Он просто играет как стендап-комедиан. Вот как сказать.
Театральный
комедий. Да, стендап-комедия, так оно и есть.
Как это по-русски будет?
Так и будет.
Чтобы не спутали там с Максимом
Галкиным. А, с этими?
Да. Это просто другая школа немножко актерской игры, вот и все.
Ну, конечно, нельзя не отметить тот факт, что Энни Холл, это был фильм, в 77-м году получивший Оскара, и потом 20 лет, до 98-го года, когда был «Влюбленный Шекспир», тоже не совсем фильм в жанре, 20 лет ни одна комедия после этого не могла получить Оскара за лучший фильм года. На «Золотых глобусах» там есть разграничение, угу. лучшая комедия или мюзикл, и лучшая драма. А Оскары, по идее, да, там, комедии с драмами соревнуются. В общем, комедии обычно проигрывают.
Что подтверждает, что это не совсем все-таки комедия.
Подтверждает, безусловно, именно об этом я и хотел сказать. Теперь момент самый, мне кажется, любопытный. Вот я... переписываясь своими виртуальными, значит, абонентами, да, людьми, у которых я пытался спросить, что хорошего в Вуди Аллене. Потому что на самом деле долгие годы этот вопрос меня мучает. Вот, один из них мне ответил очень тоже кинокритик по профессии, очень серьезно, очень обстоятельно объяснил, что на самом деле Вуди Аллен человек, который с шутками-прибаутками серьезнейший вопрос нашего бытия в своих фильмах решает, вопрос существования Бога. Показывает, что Бога нет, что есть он, Вуди, он заменяет собой все и эту самую лакуну отсутствия Бога он сам показывает. И на самом деле я думаю, что наверное за этим что-то есть, потому что вот эта вот вечная, кстати, очень еврейская проблема, которую братья Коэны так блистательно подняли в своем последнем фильме «Серьезный человек», это проблема взаимоотношений человека с Богом и религиозная тема, которая у Вуди Аллена тоже присутствует далеко не везде. Все это имеет место. Стас, как ты думаешь, это что, просто домыслы чьи-то или в этом есть? Потому что какая-то философская основа под всеми этими симпатичными шутками, играми разума, безусловно, тоже присутствует.
Она присутствует или присутствовала, потому что сейчас, мне кажется, Вуди Аллен, я в этом ничего плохого не вижу, совершенно коммерциализировался и просто рассказывает истории для своего и нашего удовольствия. И я за этим уже не вижу никакой философии вообще, если честно говорить. Ну, может быть, да, в лучший его период, в 70-80-е годы, это и было, но то, что он подменяет собой Богом, с собой Бога, я думаю, это некоторая натяжка, но то, что он говорит о серьезных темах, о смерти в каждом фильме, да, и это безусловно, время. Это безусловно, абсолютно. И то, что он это делает с таким юмором, жизнеутверждающим, на самом деле.
А вот интересно, это большой плюс. Вуди Аллен и Роман Поланский, они вообще знакомы? Как они друг к другу относятся?
Ну, я думаю, что когда Поланский... Они работали в одно время, да, в Голливуде, до того, как Поланского по известным причинам...
Ну, понятно, да.
Это самое, я думаю, что...
Просто даже интересно, вот таких каких-то отзывов о своих коллегах никогда не слышала.
Ты имеешь в виду, что Вуди Аллен тоже совращал малолеток?
Было такое дело.
Конечно, причем собственную приемную дочь.
А вы знаете, что она была уже не малолетка тогда, я общался и брал интервью у адвоката Алана Дершовица, это известный такой нью-йоркский, точнее, американский адвокат, который был на стороне Мия Фэрроу, который был огромным поклонником Вуди и его другом личным. Но ему позвонила Мия Фэрроу первая, и поэтому он был на ее стороне. С тех пор он говорит, что он не любит Вуди как личность, но всегда идет в очередь на каждый его новый фильм.
Скажи, пожалуйста, вот вопрос тоже философского свойства, который меня очень интересует. Если человек, зритель, не чувствителен к юмору Вуди Аллена, ну, не доставляет ему наслаждение этот юмор.
Не то, что имеет право, никто же не заставляет.
Ему не нравится Вуди Аллен, ну, обаяние этой личности, так скажем, он не чувствует. Способен ли этот человек получить удовольствие от фильмов, от кинематографии Аллена? Или ему нужно какие-то специальные для него фильмы выбирать? Или вот не любишь Вуди Аллена, ну, я не знаю, я представляю себе человека, которому не нравится Чарли Чаплин, вот как он выглядит, он вызывает его, не знаю, годливость, и который словит кайф от этих, безусловно, гениальных фильмов. Он, значит, не будет их смотреть. А с Вуди Алленом это так или
нет? Мне кажется, что, во-первых, в отличие от Чарли Чаплина, Вуди не всегда играет в своих фильмах. И
всегда есть
тоже
какие-то заменители Вуди Аллена.
Ну, не всегда. В «Матчпойнте» нету. Допустим,
и в «Кассандре» в этой моей любимой.
И в «Кассандре» нет, я считаю, и в последнем его фильме «Когда ты встретишь высокого брюнета» тоже нет.
Я бы Антонио Бандерас очень на него похож.
Я не вполне с этим согласен. Хотя бы потому, что он на него совсем не похож. Вот. Я сам, честно вам скажу, предпочитаю фильмы Вуди Аллена, в которых нет Вуди Аллена. Есть такая особенность. Мне кажется, это его лучший фильм. Не включая Энни Холл, «Манхэттен» и вообще весь его «Золотой период».
Хорошо, тогда давайте еще один момент коротко. А вот Вуди Аллен и Нью-Йорк. Всегда казалось, что они совершенно неразделимы. И в частности, фильм «Энни Холл», он же об этом. Потому что герой с героиней, вот этот вот комик...
Против Лос-Анджелеса.
Да, вроде бы им было хорошо, в самом случае неплохо в Нью-Йорке. И они разошлись на том основании, что он захотел в Лос-Анджелесе жить. А он был не в состоянии. Вот
представить Вуди Аллена в Лос-Анджелесе абсолютно невозможно. А представить его в Лондоне уже легко, в Барселоне легко. И он сейчас будет снимать в Рио-де-Жанейро. Можете себе представить?
А я по этому поводу анекдот вспомнила. Мне рассказал один еврей о том, что почему еврей водку не пьет. Потому что она боль притупляет. Вот, может быть,
очень
поэтому
хорошо,
он не может жить в Лос-Анджелесе.
Очень хорошо.
Кстати говоря, Вуди Аллен мне, если бы встречался сейчас в Каннах, сказал, что он с удовольствием бы снял...
Так же, как и я, не будем делать.
С удовольствием бы снял фильм в Санкт-Петербурге, в том случае, если бы санкт-петербуржцы сами понимали, насколько красив город и хорош, в котором они живут.
Да.
До тех пор, пока они этого не понимают, он туда снимать кино все-таки не поедет.
Да, к вам вернемся уже точно.
Радиокомпания «Маяк» и кинокритик Антон Долин представляют «Великая сотня 20 века».
Ну что ж, мы вновь вернулись в студию «Маяка». Антон Долин, Стас Тыркин, Андрей Митрофанов, Вуди Аллен.
Да, вы знаете, как фильм «Анни Холл», который мы сегодня обсуждаем, должен был называться изначально?
Ну, «Джерри Холл».
Нет. Во-первых, Энни Холл...
Это, знаете, фамилия же...
Фамилия Дайан Киттон настоящая, она была Дайана Холл, на самом деле. Это ее первая фамилия. Так вот, фильм должен был называться «Анедония». Так Вуди Аллен придумал, продюсер, конечно, ему не дали. Это термин специальный, который психологический...
Психоаналитический.
Который описывает неспособность человека получать удовольствие от того, от чего человек должен получать удовольствие. То есть это, конечно, термин, очевидно, важнейший для него. Так вот, в свете этого... Еще одним вопросом хочу задаться. А как вы думаете, а Вуди Аллен, он абсолютно нормален? Он на самом деле доволен своей жизнью? Он совершенно...
Так, что это за вопрос?
Нет, мне мне интересно, он такой же, он действительно невротик? Вот сам Вуди Аллен, или только его герои? Вот эта созданная маска людей, которые не могут жить нормально, не могут жить
спокойно. Кто может ответить на этот вопрос? Даже
только
я думаю,
он.
Психотерапевт его любимый, то вряд ли ответит.
Мне кажется, Вуди Аллен — это колоссальный, огромный парадокс, скажем, культуры 20 века.
Нет.
Парадокс-то в том, что человек, который... создал и этим знаменит образ персонажа абсолютно неудовлетворенного, у которого даже когда есть все, он все равно недоволен, несчастлив и все свое счастье разрушает. При этом этот человек добился всего, чего только человек в его профессии вообще может желать добиться.
Мне кажется,
будучи коротышкой, некрасивым, лысеющим, очкастым, он соблазнил всех красивых женщин, которых хотел. Он добился всех кинематографических наград, которых мог. Он всю жизнь, говоря, что ему никогда не допрыгнуть до его кумира Ингмара Бергмана, получил такой же приз, как Бергман, а больше ни один режиссер в мире его не получил. То есть он, ну я не сомневаюсь, что он очень богат и могуществен, и если бы он захотел, он бы мог снимать хоть голливудские фильмы, хоть там возглавлять какие-то университеты, наверное, если он...
Насчет богатства, я думаю, ты слегка задираешь эту планку.
Ну, знать не знаю, я предполагаю.
Не Джордж Лукас и не Ласситер, и никто...
Он этого не хочет, он не продюсер.
Он снимает низкобюджетные по голливудским меркам фильмы, там не выше 30 миллионов, которые не всегда окупаются, иногда очень... хорошо окупается, как Вики Кристина Барселона, который принес очень много денег для фильма «Вуди Аллен». Вот, я не знаю насчет нормальности, я не знаю, стоит ли ставить ему в упрек все, что... Человек создал маску.
А мне кажется, это он. Он это играет себя, и именно поэтому он так успешен.
Это не всегда связано. Можно не
сам
быть.
Сам это отрицает.
И поэтому, когда ты говоришь о нарциссизме, это тоже ставит под вопрос.
Он эти... просто воспел нарциссизм. Возможно, он и не нарцисс. Он воспел его как обаятельное качество. И...
В таком случае нарциссизму можно упрекнуть кого угодно. Того же Бергмана, понимаешь, который рассматривал свой... пупок все отведенные ему годы жизни. Просто сам не светился на экране, это не означает, что он не был нарциссом, понимаешь? Он те же самые свои комплексы выворачивал похлеще всякого Вуди.
Мне кажется, кокетства в этом было гораздо меньше. Все-таки Вуди очень кокетливый.
Было больше серьезничания, которого нет у Вуди Аллена. Я бы ставил это в плюс Вуди.
Ингмар Бергман – это герой одной из наших будущих передач. Будем обязательно обсуждать его фильм «Фанни Александр». Не в следующий раз, но в какие-нибудь следующие разы. Это тоже тема для отдельного разговора, сложного и очень психоаналитического.
Ну, хороший на сегодня разговор получился.
Ну,
такой,
по крайней мере, живенький.
Да, такой разнообразный.
Вуди бы понравилось.
Да. Ну что ж, большое спасибо Вуди, наверное, так скажем. Вообще у него огромная фильмография.
А главное, что мы его только что видели, и я очень порадовался, что он, потому что одно время мне казалось, что он уже совсем на ладан дышит. А сейчас посмотрели, он бодрячок. Он еще...
Он так боится смерти.
Он еще нас переживет.
Он нас всех переживет.
Ну ладно.
Не сомневаюсь. Еще много фильмов снимет.
Да, ну что ж, пожелаем здоровья Вуди Аллену и нашим сегодняшним гостям Стасу Тыркину, Антону Долину и мне, Рите Митрофановой. Спасибо вам и до новых встреч в эфире.
Всем пока.
Да, я же остаюсь на программу Old School. Не пропустите.